Ток-шоу Сергея Макрушиной.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню номер телефона, по которому каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру. Если вы слышите нас в Крыму, набирайте номер 8 800 10 06 926. Номер телефона 044 490 2905 работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Итак, сегодня мы продолжим разговор о так называемой народной дипломатии, о том, как ее используют подконтрольные России власти Крыма и российские власти для того, чтобы легализовать каким-то образом попытку аннексии Крымского полуострова. И вот сейчас крымские средства массовой информации наперебой сообщают об очередном прорыве международных санкций и визите в Крым крупной иностранной делегации. 25 человек из Германии приехали на полуостров в качестве вот такого инструмента народной дипломатии. Это первая такая поездка, обращают внимание крымские СМИ, после начала пандемии коронавируса. Я процитирую, как об этом важном событии сообщает российская газета. Впервые с начала пандемии в рамках проекта «Народная дипломатия. Мирный Крым своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов» на полуостров прибыла представительная немецкая организация из 25 человек. В программе их визита ознакомительные экскурсии по Ливадийскому дворцу-музею, по Алупкинскому дворцово-парковому музею-заповеднику, городу-герою Севастополю и Международному детскому центру «Артек», а также участие в 4-м международном турнире любительского хоккея. Участие в турнире любительского хоккея в эту программу вписали не случайно, это я уже не цитирую российскую газету. Если попытаться пристальнее вглядеться в состав немецкой делегации, можно обнаружить, что в крымских СМИ упоминается имя только одного представителя этой внушительной делегации, а их, я напомню, 25 человек приехало, упоминается имя Виктора Трипеля. Это бывший хоккеист, его еще называют общественником. Вот вообще вот со статусом гостей вот этих, да, в крымских средствах массовой информации выходит довольно большая путаница. Вот издание РИА Новости называют Трипеля главой официальной делегации, а в последующем тексте той же новости они пишут, что Трипель не в первый раз привозит в Крым иностранных туристов. Видимо, мы не ошибемся, если будем называть эту группу в дальнейшем делегации туристов из Германии, но в некоторых СМИ уточняется, что часть приехавших — это те люди, которые в 80-х, 90-х годах в свое время приехали жить в Германию из Советского Союза. Вот как пишет российская газета, я снова процитирую, глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал, что часть гостей — российские немцы, которые выехали на постоянное проживание в Германию в 80-х, 90-х годах. Цитата. «Важно, что посредством спорта мы даем европейцам посмотреть на то, что и как у нас происходит», подчеркнул Юрий Гемпель. «Тем более, что среди делегатов есть не просто спортсмены, а спортсмены-предприниматели, спортсмены-общественники. Некоторые уже приезжали к нам и видят динамику развития Крыма». Ну что же, поговорим об этом подробнее, о том, что, может быть, еще известно об участниках этой делегации. С нами на связи Евгений Лишан, корреспондент Крымского центра журналистских расследований. Центр журналистских расследований давно и внимательно следит за тем, как пытается Россия и подконтрольные ей крымские власти использовать инструменты вот этой так называемой народной дипломатии, кто приезжает в Крым в качестве таких вот делегаций, да, о которых мы сегодня говорим. Евгений, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, удалось ли вам кого-то узнать из этой делегации, из 25 человек, которые сейчас находятся с визитом на Крымском полуострове?
Ну вот на том видео, которое «Вести Крым» опубликовали вчера, никого не узнаю. Правда, там 25 человек и не видно на их визите в мемориальный комплекс «Красный». Нет, это какие-то молодые относительно люди все. В прежних делегациях были преимущественно люди более пожилого возраста, более старшего возраста. Uh-huh. Ну, выглядит это все как экскурсия, просто экскурсия какой-то группы немецких туристов. И, как верно вы заметили, это преимущественно бывшие переселенцы из Советского Союза в Германию. Это традиционная методика России, когда она работает с собственными мигрантами, работает на их ностальгии, на их связи, и, конечно, их проще затянуть Россию и в оккупированный Крым.
Ну вот пока мы слишком далеко от этой туристической группы не отошли, давайте посмотрим, что заявляют о цели поездки сами участники этих событий. Вот глава комитета Российского Госсовета Крыма Юрий Гемпель в комментарии каналу «Вести Крым» прямо говорит, вся эта поездка ради имиджа.
Ну, собственно, да.
Сейчас давайте послушаем цитату.
Основная цель – это, конечно же, сформировать положительный имидж Республики Крым, Российской Федерации там, в Европе. Потому что средства массовой информации в Европе системно, систематически подают грязную картинку о тех событиях, которые происходили и происходят у нас в Крыму.
А здесь я еще должен сказать, что пытались мы связаться с Юрием Гемпелем накануне этой программы, дозвонились мы в пресс-службу вот этого комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям. Оставили там контакты, нам сказали, что, ну, учитывая, что мы звоним из Киева, да, то 70% вероятности, что нам не перезвонят. Но все-таки мы вот с надеждой свои контакты оставляли, не перезвонили, не связались с нами. Даже на письмо, которое мы дополнительно отправили с контактной информацией, вот никакого ответа не было. Тем не менее, наше приглашение остается в силе. Если господин Гемпель захочет подробнее, да, ответить на те вопросы, которые прозвучат, в том числе сегодня в нашем эфире, готовы общаться. Да. Итак, возвращаясь к публичным комментариям, вот в публичных комментариях главы немецкой делегации туристов, общественника и хоккеиста Виктора Трипеля на данный момент крайне мало. За три дня, который уже длится визит, он успел похвалить трассу Таврида, назвав ее автобаном, купить билет в Краснодарский край, объяснив это желанием посмотреть на мост, и назвал санкции Евросоюза за российскую оккупацию Крыма постыдными. Стыдно за Европу, вот так передают слова Трипеля крымские СМИ, но из того, что мы можем послушать, да, прямую речь, есть не так уж и много в публичном доступе, вот есть прямая цитата Трипеля с посещения мемориала, вот, который возведен на том месте, где в годы Второй мировой войны располагался концлагерь «Красный».
В Германии всегда вожу детей своих на 9 мая, чтобы никто не забывал, в лагере или Берген-Бельзен, или Штукенброк. Там были голодом замучены тысячи советских военнопленных. Это очень страшно.
Вот что сказал господин Трипель. Напомню, да, что, судя по публикациям в крымских средствах массовой информации, он уже успел высказаться и о крымских дорогах, и о европейских санкциях. Я напомню, что с нами на связи Евгений Лишан, корреспондент Крымского центра журналистских расследований. Евгений, вот давайте поговорим о том, на что похож этот визит, и похож ли он на предыдущие визиты вот так называемых германских делегаций, да, на территорию Крымского полуострова.
Да, очень похож, потому что возят их всех по одним и тем же местам, говорят об одном и том же, и цель, как совершенно верно заметил тот товарищ, которого вы цитировали, что цель всего этого просто, так сказать, улучшение имиджа. Кстати, вам не перезвонили из его приемной тоже поэтому. Контакты с вами не способствуют улучшению их имиджа.
То есть контакты с средствами массовой информации в концепцию народной дипломатии в этом случае не входят?
С украинскими, очевидно. Потому что... Интересно. Не работайте на Russia Today.
А с кем вообще вот Россия сотрудничает в Германии по крымскому вопросу? Можно ли как-то характеризовать этот пул политиков? Ну, и можно ли понять, почему в этот раз мы видим, ну, вот хоккеистов, общественников, да, и только одного человека нам представляют, а остальные 24 как бы остаются за кадром все это время?
Ну, прежде всего, Россия оберегает своих друзей. Потому что люди, которые посещают Крым, если у них бизнес, они еще и могут попытаться вести бизнес с Крымом, они нарвутся на санкции. Поэтому светить имена людей они не хотят. Ну, вот одного засветили, он, да, потому что нельзя же полностью анонимно быть. Ну, а в целом, что касается пула, то пул этот объединен вокруг организации «Freunde der Krim», «Друзья Крыма». Андреас Маурер, такой тоже эмигрант из Советского Союза, возглавляет эту организацию. Он уже там не меньше 7, а то и 8 раз посетил Крым, возил делегации, участвовал в самых разных форумах, призванных отмыть имидж России. Вот. И есть там и другой персонаж, Борис Кемпф, который пытается вести бизнес, строить немецкие деревни. Вот, по-моему, это не очень у него получается, насколько мы можем судить по данным, которые поступают из Крыма. Вот, в основном это, да, это либо восточные немцы, которые ностальгируют по временам Германской Демократической Республики, или советские мигранты.
Что можно сказать об эффективности, наверное, инструментов этой дипломатии? Мы об этом будем говорить еще и в дальнейшем, но есть ли какое-то вообще понимание, да, тех сумм, которые могут тратиться на такие поездки, на такие визиты? Есть ли информация о том, из каких источников вообще, да, эти поездки могут оплачиваться? И что можно сказать о том, насколько эффективны, да, эти поездки? Чего добились эти люди, которые приезжают в Крым и заявляют, например, о необходимости отмены европейских санкций?
Да ничего особо они не добились, по большому счету. Вот тот же Маурер, представитель известной немецкой левой пророссийской партии Die Linke, ну, собственно, левые, вот, которая последовательно проводит пророссийскую политику в немецком парламенте, в немецких местных парламентах, но ни единого реального решения именно по Крыму в Германии, даже на уровне каких-то местных представительных органов им провести не удалось. Только громкие заявления, которые подхватываются под контролем в Москве СМИ и раздуваются до неприличных масштабов, не имеющих реальной силы.
Угу. Спасибо вам большое за беседу. Напомню, что с нами на связи был Евгений Лишан, корреспондент Крымского центра журналистских расследований. Напомню, что это издание, Центр журналистских расследований, очень внимательно следит за подобными визитами на территорию Крыма, так называемых европейских делегаций. Я уточню, что сегодня, да, мы используем это слово «делегация», но статуса, во-первых, да, у этих людей официального нет, его никто не подтверждал, и, возможно, мы вскоре получим разъяснение от дипломатических ведомств, в том числе и Германии, да, относительно визита вот этих лиц на территорию Крыма. И куда уж тут, если сами крымские средства массовой информации путаются в определениях. Является ли это делегация, или это группа туристов, или это хоккеисты. Не совсем понятно, да, в каком статусе эти люди находятся на территории Крыма. А мы бы могли это уточнить у господина Юрия Гемпеля, но, к сожалению, он нам не перезвонил. Ну что же, мы продолжаем наш эфир, и вот это приглашение перезвонить остается в силе. К нашему разговору подключается Евгений Магда, украинский политолог, директор Института мировой политики. Евгений, доброе утро.
Доброго ранку.
Давайте поговорим о том, насколько эффективны в данном случае инструменты вот этой народной дипломатии, которую мы видим в Крыму. Видим, в Крым приехала очередная делегация, 25 человек, с их статусом есть некоторые сложности. Не могу я его точно, наверное, охарактеризовать сегодня в нашем эфире, но тем не менее, да, видим мы, что там присутствует как минимум один общественный деятель и хоккейный тренер. Что можно сказать о таком уровне представительства, да, вот этой делегации, которая приехала на территорию Крыма, ну и в целом об эффективности таких поездок. Чего этими поездками можно добиться?
Ну, по-перше, нема нічого дивного в тому, що група людей вирішила за російські гроші приїхати до Криму окупованого. Тобто, ну, для них, очевидно, це відіграє другорядну роль, і вони спокійно до цього ставляться. Це раз. Два. Подібні речі, вони виглядають логічними в контексті десакралізації дипломатії. Тобто у нас зараз, як ви знаєте, є певний тренд, що на все можна і радити міністрам закордонних справ, і прогнозувати рішення Ради безпеки Генеральної асамблеї ООН, і очікувати того, що буде далі. Тому тут теж немає нічого дивного, це, так би мовити, два. Третє. Я думаю, що проросійські сили в різних країнах, в тому числі в Німеччині, і це не лише Der Linke, але й альтернатива для Німеччини, вони подібні випадки накопичують для себе і потім згодом можуть їх використовувати, тим більше це буде парламентська кампанія, вибори до Бундестагу восени цього року. Ну, я не думаю, що буде хоча б навіть у однієї з політичних партій в програмі теза про визнання Криму російським, тут у мене жодних сумнівів немає, що не буде. Але от про те, що будуть це використовувати, і це буде звучати в публічній риториці, спираючись на тих людей, які безпосередньо побували в Криму. Тобто розуміють, ну, наприклад, німецькі парламентарії, що вони опиняються якщо вони приїдуть несанкціоновано в Крим, то вони опиняться під українськими санкціями. А для пересічного німецького громадянина, якщо він не планував побувати в Україні, то такий візит до окупованого Криму, він, знаєте, не тягне за собою якихось для нього, очевидно, суттєвих наслідків. Тому це, я б сказав, що це елемент психологічного тиску, а не досягнення якихось цілей, тому що дійсно я тут зі своїм тезкою погоджуюсь, що немає жодних перспектив ані визнання, ані Криму, ані відповідних дій.
А хто є об'єктом цього психологічного давлення? Да? Для кого устраюються ці візити? Кому, хто є цільовою аудиторією? Хто должен повірити в те, що в Крим приїжджають європейці і признають, значить, його російський статус?
Ну, тут є щонайменше дві частини аудиторії. З одного боку, це російське суспільство, якому намагаються про це розповісти і в цьому переконати. А друга частина – це, відповідно, ну, насамперед, європейські політики, європейська політична еліта, які мають такий спосіб, так би мовити, крок за кроком переконатися, що Крим є російським, як про це стверджує Кремль, і тому на це можна в такий спосіб реагувати.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Евгений Магда, украинский политолог, директор Института мировой политики. Продолжаем мы наш эфир. В продолжение этой истории хотелось бы напомнить о еще одной истории. Она не столь давняя. Она разыгралась в марте 2021 года перед нашими глазами. Тогда подконтрольное России Министерство курортов и туризма Крыма сообщило, что делегаты из Китая оценили туристический потенциал Крыма. В разных источниках китайскую делегацию называли то официальной, то просто представительной, показывали интервью с представителями этой китайской делегации, где они говорили о том, что хотят инвестировать в производство куриных лапок, в вино крымское и в экспорт из Крыма крымского мороженого. Давайте послушаем вот такой фрагментик.
Визита в Крым и кто в составе делегации?
В составе нашей делегации 6 человек. В основном это бизнесмены в сфере легкой промышленности, а также специалисты, занимающиеся экспортом и импортом в нашей стране. Главная цель нашего визита – закупка крымских товаров для китайского рынка. Однако в этот приезд мы обсуждаем как вопросы экспорта из Крыма, так и вопросы импорта. Китай – это богатая производствами страна, и есть много продукции, которую мы можем предложить Крыму. Кроме того, у нас большие планы по инвестированию в Крым, в частности, в области строительства. В Крыму довольно много хороших и качественных продуктов. Помимо вина, мы заинтересованы в закупке куриных субпродуктов, а именно куриных лапок. В Китае их очень любят и ценят. Там они продаются во многих магазинах. А в Крыму такой субпродукт производится в большом количестве. Кроме Крыма, Китай закупает их и в других местах. Но здесь довольно щепетильно и внимательно относятся к производству. Это положительно отражается на качестве товара. Поэтому мы заинтересованы конкретно в этом продукте. Мы уже провели переговоры с крымскими производителями, обсудили возможности сотрудничества и через две недели вернемся на полуостров снова. Наладить сотрудничество в сфере туризма – это действительно еще одна цель нашего визита. Мы планируем, что каждый год в Крым из Китая будут приезжать минимум 300 тысяч человек. Очень хочется, чтобы они узнали о возможностях полуострова, попробовали местные натуральные продукты, продегустировали вкусное крымское вино, подышали свежим воздухом, искупались в Черном и Азовском морях. Кроме того, здесь много лечебно-оздоровительных процедур. Очень хорошо. Мы уже провели переговоры с представителями туристических компаний Крыма. Главное понять, какая вместительность у местных гостиниц.
Это сообщали крымчанам в марте 2021 года, буквально со всех средств массовой информации. Но российские журналисты потом обнаружили, что Крым на самом деле посетили предприниматели с московских оптовых рынков, а не из Китая. На самом деле все трое участников делегации в Крым уже много лет живут в Москве и здесь же занимаются бизнесом, пишет портал «Медуза» со ссылкой на представителя московской китайской диаспоры. По фото и видеорепортажам о визите китайской делегации в Крым представители китайской бизнес-диаспоры Москвы опознали своих знакомых. Это Чэнь Шаньвэнь, Чэнь Юн и Джао Кай. По утверждению источников «Медузы», они тесно связаны друг с другом. Они продают товары легкой промышленности на оптово-розничных рынках «Москва» и «Садовод». Но сейчас уже на том же канале «Вести Крым» можно посмотреть уже свежий репортаж о том, что в Феодосии на этой неделе впервые прошел международный форум «Время для экспорта». И там вот история об экспорте в Китай куриных лапок, вина и мороженого продолжает жить, несмотря на уже существующее разоблачение от российских же СМИ и очевидную корректировку реального экспорта из Крыма от Китая в сторону московских рынков. Но возвращаемся мы к истории с делегацией из Германии, которую эту поездку сейчас широко освещают крымские средства массовой информации. К нашему разговору подключается Андреас Умланд, доктор философских наук, старший эксперт Украинского института будущего. Андреас, доброе утро.
Доброе утро.
Хотелось бы поговорить об инструментах народной дипломатии, как их сейчас применяет Россия. Вот если говорить, да, о теме народной дипломатии и говорить о привязке к Крыму, конечно же, вспоминается случай из крымской истории, да, советского периода. Если говорить о народной дипломатии в Крыму, конечно же, нельзя не вспомнить историю Саманты Смит. Это американская школьница из штата Мэн, которая стала известной благодаря тому, что написала письмо генсеку Советского Союза Андропова, да, в самый разгар холодной войны, и ее пригласили в Артек, и она этим приглашением, собственно, воспользовалась. Эта история широко известна. Так вот, похоже ли каким-то образом нынешняя российская вот народная дипломатия, которая, как говорят крымские чиновники, нацелена на то, чтобы добиться признания российского статуса Крыма, да, похожа ли она на ту народную дипломатию, которой пользовался Советский Союз?
Да, конечно, тут наблюдается очевидный такой континуитет. Ну, нужно сказать, что эти представители из Германии, которые пока посещали Крым, это или были вообще, так сказать, незначимые участники там немецкого общественной жизни, или же это были представители радикальных партий, или праворадикальных партий, или леворадикальных партий, которые тоже, в общем-то, ну, политически маргинальны и не входят в федеральное правительство, и которые по тем или иным причинам поддерживают Путина и вот эту экспансионистскую политику. Ну, мне кажется, это такой театр для неосвещенных.
То есть правильно я понимаю, что в Германии они особо никому интересны, вот даже больше интересны российскому правительству, нежели германскому обществу?
Да, я думаю, что для Германии это не играет какую-то значимую роль. Там есть, правда, скажем, такой немного болезненный вопрос таких партнерств между городами, которые еще со советских времен, потом, когда Крым был под контролем Киева до 2014 года, развивались какие-то вот долгосрочные отношения.
Да, и хорошо там известен Хайдельберг-центр, например. Да,
да. Ну вот есть вот, и там в Германии есть действительно некоторые, так сказать, представители, которые не очень интересуются геополитикой, которые хотят вот эти исторически возросшие вот связи сохранить, несмотря на то, что вот произошла аннексия. Но опять же, это, так сказать, отдельные организации, представители, которые не имеют веса, и, в общем-то, позиция всех основных политических партий и институтов, она такая, что с оккупированным Крымом нельзя иметь официальные отношения.
А в таком случае есть ли какой-то прагматизм вот в реализации этой политики народной дипломатии, если перефразировать еще проще? Зачем тогда Россия это делает, если эффективность этих инструментов, да, задействования, она довольно сомнительна?
Ну, это, я думаю, сделано в первую очередь для российской публики, и потом показывают по телевизору эти политики. Там были даже такие случаи, что какие-то неофициально приезжающие политики из Запада представлялись там как представители ОБСЕ, например, на псевдовыборах или псевдореферендумах, как на Донбассе, так и в Крыму, и потом объявлялось, что они якобы представляют значимые международные организации, хотя этого не было. Это просто какие-то маргинальные, в основном радикальные политики, которые Россия употребляет как якобы международных наблюдателей этих псевдовыборов или псевдореферендумов.
Я напоминаю, что с нами на связи Андреас Умланд, доктор философских наук, старший эксперт Украинского института будущего. Мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Андреас, я напомню, что с нами на связи Андреас Умланд, доктор философских наук, старший эксперт Украинского института будущего. Андреас, хочется вам еще такой вопрос задать. Есть некая вот такая очень, очень двоякая ситуация. С одной стороны, сегодня официально Кремль использует такую вот риторику, да, он очень гордится победой Советского Союза во Второй мировой войне, с одной стороны, и говорит о том, что очень велика опасность сегодня возрождение, значит, националистических идеологий в Европе, но в то же время, судя по тому набору, да, политических партий, с которыми Кремль сотрудничает как раз в Европе, можно говорить о том, что они такого праворадикального часто характера. Как вам видится вот это несоответствие, и пытается ли как-то Кремль в своей публичной риторике вот это объяснить? Почему, например, в Крым привозят представителей праворадикальных европейских партий при участии Кремля?
Они часто тоже гости в самой России и тоже посещают Донбасс. И вообще они играют большую роль. Я бы не стал это как-то объяснять каким-то большим планом, а это просто такая ситуация сложилась за последние годы ввиду того, что для Кремля уже трудно получить какие-то партнеры вне радикального спектра. То есть раньше Путин мог там еще дружить с Шрёдером, с Блером, с французскими политиками. Сейчас такие дружественные встречи и какие-то партийные отношения, они уже сложнее, и поэтому остаются просто вот эти праворадикальные партии, которые, которым Путин нравится. Он вот в их представлении, по крайней мере, строит в России режим, который им тоже нравится, и который видит какое-то родство между своими идеологиями и вот там идеологией Путина, и поэтому рады вот воспользоваться этой вот так называемой народной дипломатией России, и тоже там, видимо, просто это оплачивается со стороны Кремля, вот эти поездки. Ну и для этих маргинальных, в общем-то, политиков это такой шанс как бы войти в международную дипломатию за счет Кремля.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Андреас Умланд, доктор философских наук, старший эксперт Украинского института будущего. Продолжаем мы наш разговор, и к нашему разговору подключается Дарья Свиридова, заместительница представителя президента Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополе. Дарья, доброе утро.
Добрым
ганком. Вы внимательно отслеживаете, в том числе и такие вот делегации, да, назовем так, делегации туристов, как определяет это издание РИА Новости. И два вопроса в связи с этим есть. Первое, вот мы видим, как меняется состав этих делегаций, теперь приезжают уже в Крым даже не политики, а общественники и спортсмены. Вот по вашему мнению, о чем это может быть говорить? Вот кадровая скамья каким-то образом подошла к концу?
Ну, тут може бути декілька причин. Да. По-перше, це безумовно репутаційні ризики і втрати для осіб, які відвідують Крим. Якщо це більш-менш публічні особи, то власне, тільки, я думаю, що тільки як реакція на звернення Міністерства закордонних справ, наших постійних моніторингів і виведення їх візитів в публічну площину і засудження, звичайно, б'є по репутації. Тому я думаю, що вже багато хто замислюється над тим, чи варто їхати. По-друге, звичайно, Російська Федерація просто робить це потоком, да, систематично, для того, щоб постійно створювати цю ілюзію відвідування міжнародними делегаціями, так званими, Криму. І, відповідно, ну, все більше і більше кількість людей потрібна. Бо, от, наприклад, ну, ми дійсно систематично це відслідковуємо, ми систематично інформуємо про це і наших міжнародних партнерів, і МЗС, які, в свою чергу, реагують, комунікують з міністром закордонних справ іноземних держав. І, власне, от тільки за останній місяць нам там прийшло вже там 3-4 відповіді від МЗС щодо реакції на наші звернення, щодо спроб так званих делегацій, неофіційних, звичайно, відвідувати Крим. Тому я думаю, що тут от декілька, да, цих причин, про які я сказала. Але, безумовно, все, що ми можемо сказати, і за результатами нашого системного моніторингу і комунікації з партнерами, звичайно, це ніколи не офіційні делегації. І такі делегації і візити, вони, власне, ніколи не відображають офіційну позицію урядів країн, громадянство яких, громадянинами яких є ті чи інші так звані делегати. І, власне, це виключно такі туристичні візити звичайних громадян, які заборонити фактично, ну, жодна з країн не може, бо це питання вільного пересування громадян. А тут питання, звичайно, в площині наразі виключно їх незаконного перетину державного кордону України, про що так само ведеться робота українською стороною, і я думаю, це теж може бути стримуючим фактором для тих іноземців, які в подальшому, наприклад, зрозуміли, що після таких візитів в Крим вони просто вже не зможуть відвідати підконтрольну територію України.
Тобто, і в цьому випадку ми можемо ожидати реакції українського государства, да? І яке воно може бути?
Безумовно, безумовно. Ну, от конкретно цей випадок, про який ви сьогодні обговорюєте, вже в нас в роботі. І ми обов'язково максимально швидко прокомунікуємо це і МЗС, і нашим партнерам, і правоохоронні органи. І, звичайно, на будь-які такі візити вони відслідковуються і українськими правоохоронними органами. І якщо є місце порушення українського законодавства, то відповідні провадження відкриваються і відповідні наслідки правові будуть мати місце для цих іноземних громадян, безумовно.
Я благодарю вас за комментарий. Напомню, с нами на связи была Дарья Свиридова, заместительница представителя постоянного президента Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополе. В центральной части нашей программы мы сегодня говорили об очередном так называемом визите европейцев на территорию Крыма, который с 2014 года захвачен и, согласно терминологии Организации Объединенных Наций, оккупирован Российской Федерации. Говорили мы о том, кто приехал на этот раз на территорию Крымского полуострова, что, чем эти люди в Крыму собираются заниматься и фактически занимаются, да, и с какой целью. Напомню, что приглашали мы к нашему разговору и господина Юрия Гемпеля, который сейчас является главой комитета подконтрольного России Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, но из-за того, что мы звонили из Киева, с нами, видимо, не захотели связываться, но, с другой стороны, да, все-таки, ну, сложно поверить в то, что комитет по народной дипломатии и межнациональным отношениям избегает общения со средствами массовой информации. Поэтому наше приглашение для господина Гемпеля остается в силе. А мы переходим к следующей теме нашей программы.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Радіо Крим Реалії продовжує ефір. Сергій Макрушин у мікрофона. І далі ми поговоримо подробніше о задержанні Романа Протасевича. Як ви вже могли слышать в випуску новостей, саміт Євросоюзу прийняв рішення о запреті білоруським авіакомпаніям літати в країни Євросоюзу. Призвав європейських авіаперевозчиків избегать польотів над Білоруссю. Связано це з тим, що 23 мая самоліт авіакомпанії Ryanair, який летів із Афін в Вільнюс, приземлился в аэропорту Минск около 13 часов. По местному времени пилоты получили сообщение о минировании на борту. Аэропорт Минска заявил, что пилоты сами запросили посадку. В Ryanair заявили, что о минировании экипажу сообщили белорусские диспетчеры, и они же дали указание лететь в Минск. Для того, чтобы это указание было выполнено, самолет гражданский сопровождал белорусский истребитель. Пассажиром этого самолета был одним из пассажиров, был бывший главный редактор телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич. Его задержали в аэропорту Минска вот после этой экстренной посадки. С ноября 2019 года он находился в Польше. В Беларуси его объявили в розыск, а телеграм-каналы «Нехта Лайв» и «Нехта» и его логотип, а также сатирический канал «Лахта» в феврале 2021 года были внесены в список экстремистских материалов в Беларуси. Протасевича и создателя канала телеграм-канала «Нехта» Степана Путила в Беларуси обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса. Это организация массовых беспорядков, организация грубого нарушения общественного порядка и возбуждение социальной вражды. Максимальные сроки по этим статьям 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно. Вот 24 мая в МВД сообщили, что Протасевич находится в СИЗО номер 1 города Минска. При этом провластные белорусские СМИ публикуют видео, на котором Протасевич якобы дает признательные показания. Вот об этом мы всем поговорим подробнее. С нами на связи Игорь Корней, корреспондент белорусской службы «Радио Свобода». Игорь, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, что происходит сейчас в белорусском обществе. Какой была реакция на то, что произошло? Потому что это одна из топ-новостей вообще в мире, то, что произошло, да? Вот эта принудительная посадка гражданского борта. Но как это обсуждают произошедшее в самой Беларуси?
Ну, действительно, очень резонансная новость. Сегодня уже анонсировано выступление Александра Лукашенко по этому поводу. Наверное, в меньшей степени он будет говорить о Романе Протасевиче, в большей о том, как Запад, скажем так, неадекватно отреагировал на всю ситуацию. Ну и действительно, все практически партии, движения, те, кто остались на свободе, их лидеры, выступили со своими заявлениями, потому что абсолютно понятно, что вся эта история была начата из-за Романа Протасевича, потому что ну, не может быть такого совпадения, как пытаются говорить вот, представители и Министерства транспорта, в частности, Департамента по авиации и предприятия «Белаэронавигация». Все они говорят, что получили электронное письмо на адрес национального аэропорта, хотя там, конечно, тоже все это уже превращается в мемы, потому что ну, якобы организация «Хамас» прислала письмо с предупреждением, что будет взрыв на борту самолета над Вильнюсом, если самолет не сядет и Европа не перестанет поддерживать Израиль в конфликте с палестинской автономией. Но вечером вчера «Хамас» опять же заявил, что это не их методы, и они акцентируются на так называемой деятельности только внутри своей автономии, и поэтому вот это письмо, оно опять же превращается в такое, ну, абсолютно в такую слабую попытку оправдать свои действия. Вот, поэтому, ну, и даже, естественно, ожидается продолжение международного конфликта, потому что практически все страны единым фронтом, чего не было давно, потому что всегда выражали в основном глубокую озабоченность тем, что творится в Беларуси. Ну, в нынешний раз это затронуло пассажиров, которые являются гражданами многих стран Евросоюза, и последовали уже санкции, то есть прекращаются полеты монополиста компании «Белавия» в страны Евросоюза. Над Беларусью сегодня абсолютно прозрачное небо, если можно так сказать, ни одного самолета в воздушном коридоре страны. Это опять же и финансовые, в том числе, потери, потому что за транзит воздушный Беларусь получает немалые деньги. Вот, и поэтому ситуация развивается развиваться стремительно, и все будет зависеть от того, как сегодня выступит Александр Лукашенко. Его выступление, как я уже говорил, анонсировано, и ожидаются, наверное, такие достаточно жесткие выпады в адрес и внутренней оппозиции, и международного сообщества. Поэтому ждем вот первых его слов.
Можно предположить, что, принимая решение о реализации вот этой спецоперации, да, и поднятии МИГа, да, истребителя на перехват гражданского борта, фактическое руководство Беларуси, ну, должно было осознавать, да, возможные последствия, которые мы наблюдаем уже сейчас. Почему так важно было задержать Романа Протасевича?
Ну, Роман Протасевич, да, он находится в том числе и в... Он внесен в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Это, вот, наверное, самая опасная статья, если она будет реализована. Кстати, тот же Хамас в Беларуси не относится к террористам. Нету в этом списке этой террористической организации, которая во всем мире признана. А вот к террористам в Беларуси запросто относят журналистов, политических активистов и так далее. Вот. Ну, Роман Протасевич фактически был в команде Степана Путина. Сила, это, как вы уже сказали, организаторы и основатели телеграм-канала «Нехта». Сейчас он уже не занимался в последнее время этим каналом, а занимался, более акцентировался на работе в телеграм-канале «Беларусь головного мозга». Его основатель тоже политзаключенный Игорь Лосик, он консультант «Радио Свобода». Вот почти год уже находится за решеткой по обвинению в причастности к организации массовых беспорядков. Ну и фактически вот эти вот молодые люди, они противостояли системе. Это, ну, беспрецедентный случай, когда на призывы тех же телеграм-каналов летом и осенью, ну, сотни тысяч людей выходили на улицы, протестовали против фальсификации выборов, против того, что творят силовики. Ну, естественно, для власти, которая состоит из... как они считают, умудренных опытами и сединами людей, тех же военачальников, генералов, фактически они проиграли эту войну, идеологическую, такую информационную. И для них делом чести, как они считают, вот этих молодых людей, опять же, наказать, показать, ну, так, как примером для остальных, чтобы ни в коем случае даже не пытались поднимать руку на власть. И вот Роман Протасевич стал такой, ну, сакральной жертвой, получается, потому что, ну, фактически вся эта спецоперация, она действительно была нацелена против одного человека. Наверное, в этом смысле как-то апробируются и дальнейшие планы, потому что ровно неделю тому назад тем же маршрутом из Греции после встречи с президентом страны возвращалась Светлана Тихановская. Наверное, если бы тогда это было сделано, реакция была бы не меньше, то, скорее всего, и больше в международном плане. Но вот на Романе, наверное, они хотят откатать такую практику задержания и других людей из списка так называемых террористов. Потому что и Светлана Тихановская, и Павел Латушко, и другие люди, которые вынуждены сейчас находиться вне Беларуси, достаточно активно перемещаются по Европе, встречаются с лидерами этих стран. Но для власти Беларуси, наверное, важно их всех, так скажем, зачистить, нейтрализовать. И так или иначе, кто-то был бы первым. Но вот Роман, к несчастью для него, попал в эти объятия Родины. И, ну, такая вот масс-операция, и которая потом еще подается как просто техническое спасение судна и даже там чуть ли не Евросоюза, она, ну, выглядит так достаточно смешно.
Вот это задержание Романа Протасевича, вот у нас буквально минута остается до завершения этого эфира. Задержание Романа Протасевича – это фактор для белорусской оппозиции, для белорусского протеста, может быть, мобилизующим, или это, наоборот, демобилизующий фактор?
Думаю, он мобилизующий, это очередной фактор. Но, к сожалению, репрессии в Беларуси достигли, ну, такой величины, что сложно сейчас вот предположить, что выйдут, например, на улицу протестовать. Силовики сидят в буквальном смысле в засаде. Все акции, все попытки вот организации массовых таких скоплений народа, они пресекаются на подступах. И были приняты недавно поправки в Уголовный кодекс. Практически все, что раньше там можно было отделаться небольшим штрафом, относительно небольшим, ну, по меркам Беларуси все равно крупным, или там 10-15 суток ареста, а сейчас все это начинается от месяца задержания, штрафы в эквиваленте они составляют 1000-1500, некоторым людям дают там 2-2500 долларов. Это, ну, просто неподъемные деньги, поэтому есть такой вот немножко паралич, если можно сказать, и моральный, и нравственный, и физический. Люди не готовы страдать, потому что камеры изоляторов переполнены политическими. Да.
Да, Игорь, благодарю вас за беседу. К сожалению, заканчивается время программы. Спасибо за то, что держите нас в курсе. Будем далее возвращаться к этой теме. С нами на связи был Игорь Корней, корреспондент белорусской службы «Радио Свобода». Это «Радио Крым Реалии». Эфир для вас провел Сергей Макрушин. Не пропустите «Крымский вопрос» с Александром Янковским в 13 часов и вечернее шоу «Радио Крым Реалии» в 18.00. А мы с вами увидимся и услышимся следующим утром. Всего доброго, будьте здоровы!